Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с знаменитыми и выдающимися музыкантами и композиторами. Анна, кому мы посвятим нашу сегодняшнюю программу?
Здравствуйте, Константин. Сегодня мы будем говорить о Сергее Сергеевиче Прокофьеве, его жизнелюбии и некоторых его комических операх. А на самом деле одна из них содержит не только комические моменты, но они поданы тоже очень весело. Когда говорят о Прокофьеве, первое, что вспоминается, конечно же, это кантата «Александр Невский», затем его фортепианные концерты, опера «Война и мир», то есть такие сочинения масштабные и патриотические. Хотя даже в таких патриотических произведениях, как «Александр Невский», всегда есть место какому-то лирическому началу. Но хочется поговорить о тех произведениях, которые не слишком часто появляются на сцене, либо вообще редко ставятся. Это комические оперы Прокофьева, и я сегодня возьму три из них. Вообще, Прокофьеву написано 8, и надо сказать, что, наверное, если бы не гастроли по разным странам и большое количество заказов и необходимость быть на публике, возможно, Прокофьев написал бы гораздо больше, потому что он имел, так скажем, моцартовскую легкость в создании этого жанра и талант, и очень много интересных идей. Прокофьева я бы назвала человеком-экспериментом. Он действительно не боялся никакой техники, никакого сюжета, то есть он мог написать и в додекафонии, и в серийной технике, мог писать кластерами, мог писать атональность, расширенную тональность, в общем, делать все, что угодно. И так же легко, как с гуся вода, он умел переключаться с сюжета на сюжет, не утопая в них, как, например, Мусоргский, который совершенно утоп в своей Хованщине, а действительно погружаясь в сюжет, создавая необходимую атмосферу и также легко всплывая из этого сюжета, не оставляя в себе повода для разрушения. Так было, например, с «Огненным ангелом», оперой довольно страшной, мистической, написанной по роману Брюсова. После нее он создал ряд других сочинений, как будто ничего не случилось. Но во главу угла я хочу поставить сегодня именно комические оперы и начать не по хронологии, а, наверное, самый известный из них – это «Любовь к трем апельсинам» 1919 года. Она была настолько экспериментальна, да и написана она была не в нашей стране, что поставили ее сначала в Чикаго. До нашей страны она добралась спустя много лет. Написана она была по сюжету сказки Карла Гоцци. И до недавнего времени она даже шла в нашем оперном театре. Вот, я на нее один раз успела попасть. Смысл театра Карла Гоцци состоял в том, что у него была определенная сюжетная канва, а все диалоги и монологи импровизировались. Гоцци говорил, что полностью отрепетированный театр – это театр неживой. И в этом нельзя не согласиться. Я знаю очень много случаев, прочитанных из автобиографии артистов театра или киноискусства, когда какие-то фразы, реплики и даже действия были спонтанно сымпровизированы, но именно они оставались наиболее узнаваемыми, топовыми и считались как бы жемчужиной данного эпизода. Поэтому действительно импровизационный театр – это дело хорошее. В «Любви к трем апельсинам» очень много музыкальных и режиссерских находок. Прокофьев тогда был молод, юн, он не знал, что потом он останется в Советском Союзе до конца своих дней, и ему придется писать не совсем ту музыку, которую хотелось бы, но тем не менее, пока это все далеко. Он наслаждается свободой и без оглядки пишет различные экспериментальные сочинения. Если коротко коротко о сюжете, то у короля умирает сын от какой-то непонятной болезни, он чахнет, ему все неинтересно и скучно. Для этой цели, чтобы развеселить принца, зовут шута Труфальдина. Кстати, этот персонаж почти исторический. Он, конечно, собирательный и немножко похож на Тилю Линшпигеля, но в отличие от последнего, у него гораздо более счастливая судьба. Ему не пришлось висеть затем на веревке. Он действительно занимался увеселениями самого различного рода. Долго нигде не служил, путешествовал. Так вот, этот Труфальдина пытается развеселить принца и не знает, что за вот его ипохондрией стоят злые чары, что когда-то хороший маг Чили проиграл здоровье и судьбу принца в карты своей оппонентке, злой колдунье, которая навела на принца ипохондрию. И принц может выздороветь, только найдя три апельсина, три огромных апельсина. Вот такой нетипичный сюжет, который вызывает улыбку, еще больше улыбок и эмоций вызывает музыка и постановка. Здесь, конечно, кто во что горазд, и иногда постановки, которые нам предлагают, даже в Мариинском театре, бывают немножко более экспериментальные, чем нам бы хотелось увидеть, но, тем не менее, это комическая опера, и, в принципе, здесь режиссерская свобода допустима. В плане музыкальных экспериментов, что особенно запоминается в этой опере? Начинается она не с увертюры, как это принято, а с хора чудаков, когда выбегают совершенно хаотично разные люди и начинают требовать. Одни требуют трагедии, требуют высокого, другие кричат, что нужны комедии, дайте радостного. Вот, в общем, с этой неразберихи все начинается. Затем открывается занавес, появляется король, который грустит. Дальше можно упомянуть также хор медиков, и здесь я хочу, чтобы меня поняли правильно, и ни в коем случае на меня братья-медики не обиделись, я очень уважаю эту специальность, у меня многие ученики стали медработниками, но здесь Прокофьев немножко подтрунивает над этой кастой социальной. Приходят медики к королю и начинают перечислять все болезни несчастного принца. Делают они достаточно цинично, это монотонно, как будто читают просто какую-то скучную хронику. Боли в печени, боли в почках, боли в затылке и так далее, и так далее. Король, который уже не может это слушать, начинает восклицать: «Довольно, довольно». Довольно, довольно. Также хочется отметить тоже необычный хор, хор бесов или чертей, в котором нет слов вообще, есть вокализация на букву «и». Во время игры в карты мага Чели и злой колдуни, вот бесы поют этот самый хор. Также нельзя пройти мимо такого персонажа, как кухарка, которую играет на самом деле мужчина с очень низким басом. Вот, это тоже вносит долю и комизма, и путаницы. У этой кухарки большая суповая ложка. Именно она охраняет эти три апельсина. И, в общем, всех, кто пытается их украсть, настигает эта самая большая ложка. Откуда берется такой комический талант у Сергея Сергеевича? Где его корни? Давайте посмотрим. Вообще, Я более чем уверена, что некоторым вещам научиться все же невозможно. Когда я была студенткой, училась в консерватории имени Мусоргского, я как-то видела объявление на улице «Курсы юмора». Научим смеяться за 10 уроков. Вы знаете, наверное, можно дать какие-то основы этого самого юмора, но для того, чтобы юморить, нужен хороший интеллект и легкий характер. Вот, без этого ничего не получится. То есть, если человек достаточно догматичный, это неплохо, но с чувством юмора, скорее всего, у него будет не очень. Так вот, Прокофьеву посчастливилось уже родиться с хорошим чувством юмора. Он был сангвиником, прямо ярко выраженным. Одна из актрис даже сравнивала его с одним из трех апельсинов. Она говорила: «Вы сами похожи на один из трех апельсинов». Он действительно был немножко с рыжиной, он был конопатый и всегда улыбающийся. Вот. Так, первая опера была написана Сережей Прокофьевым аж в 9 лет. Он в этом смысле даже Моцарта обскакал. Но тут есть разные данные, во сколько Моцарт написал свою первую оперу. Но, тем не менее, естественно, оперу помогала редактировать мать. Но, как мы читаем в автобиографии Прокофьева, мы понимаем, что в 9 лет у Сережи уже были какие-то свои эстетические принципы. И он был довольно жестким и непримиримым автором, который не хотел, чтобы его сильно правили. Почему в 9 лет он уже решает сочинить такую серьезную взрослую вещь? Что его сподвигло? Перед этим, незадолго до этого, он ходил в оперу и смотрел два шедевра, так скажем, Фауста Гуно и князя Игоря Бородина. И вот после этого Прокофьев сказал, что он будет писать оперу. Сказано, сделано. К сожалению, она не сохранилась в полном варианте. Есть только 12 разрозненных страниц. Но, несмотря на это, она существует как в редакции Сапожникова, так и в других редакциях, которые, конечно, скорее всего, отличаются от того, что Сережа вместе с мамой написал в 9 лет. Но, тем не менее, эта опера входит, например, в репертуар детского состава Мариинского театра и многих других театров страны. Очень сильно сомневаюсь, что она у нас когда-то шла, но, по крайней мере, последние 50 лет вряд ли. Опера, несмотря на то, что она написана была 9-летним Сережей, она включала ряд экстравагантных сцен и экспериментов. Вообще, придумывалась она не только одним Сергеем Прокофьевым, но и его друзьями по играм. Поэтому юношеские задоры, хулиганство, которые есть в этой опере, вот прям чувствуется, что ее создавали мальчишки. К сожалению, вмешалась мудрая музыкальная мама, и ряд моментов все-таки она отвоевала у своего сына, где-то сделав не 4 форта, а 3, где-то убрав лишние такты и так далее, и так далее. А вот фа пятой октавы, которого не существует на фортепиано, они после некоторых споров с Сережей решили оставить. Как сказала мама, даже если этой ноты нет на клавиатуре, это не должно стеснять творческое воображение композитора. Опера была поставлена впервые в 1901 году в имении Раневских. Это были родственники Прокофьева, значит, дядя Раневский хохотал и на этой премьере и все время повторял: «Сереж, когда вас будет играть в Императорском театре, пожалуйста, вспомните, что свою первую оперу вы поставили здесь». Великана играла тетя Прокофьева. Он исполнял роль Сергеева. Кстати, он был против, что его мама заменяет его имя, переделала его имя в фамилию. Также участвовал его двоюродный брат, двоюродная сестра. За фортепиано тоже был его родственник. Поставили только первое действие, их 3. Опера довольно масштабная, и в конце третьего действия случается прямо настоящая революция. Король, который не может бороться с великаном, закалывается у всех на глазах. И все присутствующие славят великана. Непонятно почему на самом деле, но учитывая то, что это создавалось с детьми, здесь работает детская логика. Причем, когда дети сражаются с великаном, пытаясь отбить у них принцессу Устинью, некоторые даже погибают. Например, раненый Егоров так и остается лежать на сцене, а Сергеев, то есть Сережа Прокофьев, потом с подмогой приходит за ним попозже. Великан является олицетворением взрослого мира. Поэтому мне не совсем понятна ситуация, почему в конце, значит, король, который является олицетворением детского мира, ну, сказки, волшебства, закалывается. Он говорит, я не могу бороться с великаном, и все славят великана. Ну, очевидно, побеждает взрослое начало. А дети... Получается, что нет. Тем не менее, эта опера считается комической. В ней много действительно смешных моментов. У нас есть возможность послушать постановку как раз-таки завершения «Великана», и мы услышим веселый смех как детей, так и тех, кто ставит эту оперу. Также мне хочется сказать об опере, которая была написана уже зрелым Прокофьевым, и на удивление она сохраняет тот же юношеский тон, то же хулиганство, ту же беспечность, как будто Прокофьеву снова 9 лет, а не гораздо больше. Написана она была в 40-м году и в 41-м. 40-й, 41-й, и в связи с войной она, естественно, ее постановка была отложена, поставлена в 46-м. Это опера «Дуэнья», по-другому «Обручение в монастыре». И вот здесь Прокофьев показывает не только все свое умение добродушно или саркастично посмеяться над человеческими пороками или глупостью, но и умение писать в стиле кого-то. При том, что мы слышим замечательно, что это музыка именно Прокофьева, это его характерные мелодии, гармонии, ритмика, огромные прыжки на разные интервалы, все, что он любит, в общем-то. Мы слышим в этой музыке очень много из Россини, и из Моцарта. Это и выбор сюжета, это и выбор место действия Севилья XVIII века, когда дворянин Жером пытается, ну как это несправедливо, но все-таки такие случаи были, и, наверное, есть и будут, поправить свое материальное положение за счет того, что он свою дочку выдаст выгодно замуж. Зять уже пришел, это старый пройдоха, торговец рыбой Мендоза. Вот, Мендоза хочет, так скажем, жениться на молоденькой девушке, а Жером хочет поправить свои финансовое положение. Естественно, дочь с этим не согласна. И вот они задумывают вместе с престарелой Дуэней обмануть отца. Вот этот момент я предлагаю послушать. Это сцена, когда Жером отбирает у Дуэни письмо. Это сделано специально, чтобы Дуэню выгнали. А это письмо от возлюбленного Луизы, дочери Жерома. Письмо написано Антонио. Она влюблена в Антонио тоже, но он гол, как церковная мышь. Естественно, отец этот брак не одобрит. Дуэня специально отдает это письмо, чтобы ее выгнали из дома. На самом деле, переодевшись в платье Дуэни, уходит сама дочь. Есть еще одна линия параллельная, это линия подруги Луизы, Клары, вот, которая тоже развивается, и обе линии успешно завершаются. Получается так, путем всяких хитросплетений, что отец, сам того не зная, благословляет брак обеих линий. И хотя он, конечно же, по итогу поражен, что его дочь выходит замуж за Антонио, он сам дал на это согласие, его успокаивает та мысль, что его сын Фердинанда заключает брак с Кларой, которая очень богата и знаменита во всей Севилье. То есть он, в общем-то, ничего не потерял. Как бы подкрепление финансовое, которое он хотел, у него так и происходит. А Мендоза, в принципе, тоже остается не в обиде. Он женится на Дуэне, да, она немножко старовато и не очень красиво, но она так ловко берет его в оборот, что, в общем-то, ему ничего не остается, как жениться на ней. Ну а что, активная женщина – это тоже неплохая партия, даже если она уже возрастная. А здесь можно вспомнить также в связи с Дуэней отсылочку к маленькой комической опере Джованни Перголези «Служанка-госпожа», где молодая служанка берет престарелого господина в оборот, влюбляет его в себя и заставляет его на себе жениться. Что-то похожее есть. Поэтому Прокофьев, кроме своего таланта посмеяться, он еще и великий стилист.
Отдайте! Отдайте мне сейчас же! Письмо отдайте, говорю вам по-испански! Божественная фея, навеки твой Антонио. Я поставил вас, чтобы охранять невинность дочери, а вы письмо любовника проносите стыдно.
Я чужие письма читаете, стыдно.
Ах, развратный ваш язык не будет делать замечания, стыдно.
Позвольте вам сказать, я бы очень невоспитанный, стыдно.
Позвольте вам воспитанно и вежливо сказать, я не держу вас в этом доме.
Позвольте вам воспитанно и вежливо сказать, что я сама не задержусь в нем.
Благодарю вас.
Благодарю сердечно.
Если можно, то немедленно.
Накидка моя, шаль и моя вуаль.
Ах,
шаша и вуаль, чтоб кто-нибудь не загляделся, чтоб и кто-нибудь не ущипнул. По вашей щечке скипит пара.
Дорогие друзья, мы с удовольствием послушаем музыкальные фрагменты. Анна, я вас благодарю за очень интересный рассказ о, конечно, такой неординарной личности, о Сергее Сергеевиче Прокофьеве.
Да, спасибо, Константин, что вы инициируете эти эфиры. Я надеюсь, что слушателям тоже понравится познакомиться с великаном и Дуэней точно, потому что «Любовь трём апельсинам» гораздо более на слуху. Поэтому я желаю вам приятного прослушивания, замотивироваться послушать и посмотреть эти оперы целиком, и пусть на вашем лице чаще появляется улыбка.
Спасибо большое. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня мы познакомились с творчеством Сергея Сергеевича Прокофьева. До новых встреч, дорогие друзья. Да хранит вас Господь.
А чем-нибудь другим, а чем-нибудь другим.